Вершитель судеб решил устроить у себя в поместье Во празднество для короля. Если что-нибудь делал Фуке, он делал это основательно. В ожидании высокопоставленных гостей он велел построить в пихтовой роще театр, заготовил чудовищное количество провизии, пригласил лучших театральных машинистов и пиротехников. К сожалению, вершители судеб могут распоряжаться всеми судьбами, за исключением своей собственной. И Фуке не было известно, что в это же самое время король, наедине с неким финансистом Кольбером, проверяет ведомости по Министерству финансов. Проверка эта была срочная и тайная, потому что кардинал Мазарен, умирая, посоветовал молодому королю поймать Фуке при помощи великого специалиста Кольбера. Король был молод, но он был холоден и умен, и спокойно смотрел, как Кольбер, досконально разобравшийся в делах министерства, показывал ему ведомости фальшивые и ведомости настоящие. Фуке же, увлекаемый роком, завершил приготовление к своей гибели тем, что на фронтоне своего дворца начертал латинский девиз: «Чего я еще не достигну?» И вот в полдень 15 августа король Людовик XIV в сопровождении брата, его жены, принцессы Генриетты и английской королевы приехал в Во. Свидетели рассказывают, что никогда не меняющееся лицо короля будто бы дрогнуло, когда он поднял глаза и увидел девиз Фуке на фронтоне. Но в следующее же мгновение королевское лицо пришло в нормальное состояние. И празднества состоялись, открывшись завтраком на 500 персон, после которого пошли театральные представления, балеты, маскарады и фейерверки. Но меня не столько интересуют завтраки и фейерверки, сколько вопрос, каким образом в течение 15 дней Мольер сумел по заказу Фуке написать, разучить и поставить целую пьесу в стихах под названием «Несносные». Тем не менее, это так. 17 августа пьеса была сыграна. По-видимому, к этому времени Мольер вполне присмотрелся к королю Франции и определил его вкус. Король очень любил комедию, но еще более любил балет. Несносные и представляли собой поэтому балет-комедию. Собственно говоря, несносные не были пьесой в полном смысле слова, а представляли собой ряд выведенных один за другим, не связанных между собою и сатирически изображенных типов высшего общества. Здесь возникает вопрос. Как же Мольер осмелился представить при короле его придворных в ироническом освещении? У Мольера был совершенно точный и правильный расчет. Король отнюдь не относился хорошо к высшему дворянству Франции и никак не считал себя первым среди дворян. По мнению Людовика, его власть была божественной, и стоял он совершенно отдельно и неизмеримо выше всех в мире. Он находился где-то в небе, в непосредственной близости к Богу, и очень чутко относился к малейшим попыткам кого-либо из крупных сеньоров подняться на высоту больше, чем это полагалось. Словом, лучше бы бритвой самому себе было перерезать глотку, нежели начертать такой девиз, как начертал Фуке. Людовик, повторяю, помнил, что было во время фронды, и держал высшее дворянство в своих стальных руках. При нем можно было смеяться над придворными. Итак, в садах Во упал занавес. Прежде всего, гостям министра предстал взволнованный Мольер, незагримированный и одетый в обычное платье. Растерянно кланяясь, он стал просить прощения за то, что он, ввиду недостатка времени, не сумел приготовить развлечения для великого монарха. Но не успел он, лучший из театральных ораторов Парижа, договорить свое извинение, как скала на сцене распалась, и среди падающих вод, вот каков был машинист Вигарани, появилась Наяда. Никто бы не сказал, что этому пленительному божеству уже 43 года. Мадлена, по общим отзывам, была прелестна в этой роли. Она стала произносить слова пролога: «Чтоб видеть величайшего монарха в мире, о смертные, я к вам из грота поднялась». И лишь только она дочитала последнее слово пролога, как резко закричали гобои в оркестре, и начался балет-комедия.